Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет, привет. Доброе утро. Понедельник. Прекрасный, прекраснейший день в Санкт-Петербурге. И именно поэтому я решил, так сказать, сделать его еще более прекрасным, так сказать, добить свое хорошее настроение, пригласив к нам сегодня в прямой эфир моего замечательного друга, товарища, брата. Привет тебе, Алексей Смотров, пастор церкви Примирения.
И Арактика снова у нас. Дорогие друзья, привет, Влад.
Надеюсь, что ты всем так же, как и мне, поднимешь настроение, несмотря на сложную...
Будем надеяться.
Да, несмотря на сложную такую тему и какую-то даже необычную для меня, по крайней мере, в главной теме, я такие темы раньше никогда не поднимал. Зачем нужно богословие простому человеку? Вот об этом мы сегодня будем говорить. Такое слово-то богословие уже, да, оно вызывает у многих сложные смешанные чувства, как говорят, да. Ну вот, и зачем оно нужно простому человеку? Мне первый вопрос. Сам ты считаешь себя простым человеком?
Да, я 100%, я очень простой человек.
В контексте нашей сегодняшней беседы.
Да. Считаю, что я простой человек, потому что богословие это, мне кажется, с одной стороны, настолько обширное понятие, а с другой стороны, оно настолько близкое каждому человеку. В моем понимании, каждый человек, он богослов, хочет он этого или не хочет, даже атеист. Потому что богословие – это все-таки такая система мировоззрения, взгляда на мир, да, на Бога и на его отношения с этим миром. Но если атеист говорит, Бога нет, это его богословие. Ну, и он живет в соответствии с ним.
Вот, собственно говоря, ты сам подошел к этому первому тезису, с которого я хотел начать сегодняшний наш прямой эфир, да, о том, что на самом-то деле богословие – это не то, что доступно только каким-то людям с большими головами или там каким-то особо духовным людям или там особым сектантам особой породы, скажем так, да? Если кто-то считает, что любая вера – это сектантство, на самом-то деле богословом является любой человек, который рассуждает о Боге.
100%. Вот, и, ну, просто у каждого свой взгляд, ну, и, наверное, даже, скажем так, не то чтобы даже свой взгляд, а свои источники познания Бога, да, потому что богословие – это наука о Боге. Да, о Боге и о том, как он взаимодействует с этим миром. Он рядом, далеко, его можно узнать, нельзя узнать, да, и вот самое, наверное, ну, то, что отличает разных людей, это вот их источник богословия, да, откуда они черпают вот это знание о Боге.
Скажи, пожалуйста, сам лично ты себя, когда ты начал считать себя богословом, или если ты начал себя считать богословом, конечно, когда ты, скажем так, от простого чтения Библии решил перейти, скажем, к более тщательному, что ли, ее изучению и начал свои размышления о Боге именно называть богословием?
Слушай, ну я на самом деле, как бы, в принципе, сам термин богословие, не особо его употребляю в обиходной жизни. Вот. Но мое знакомство с богословием как с наукой, оно произошло в тот момент, когда я начал служить, готовиться к общению, к проповеди, да, я начал читать тексты Библии и понимать, что все не так просто. Мне понадобилась дополнительная литература, справочники, словари и так далее. Потом попадались книги, в которых, ну, разные богословские точки зрения, да, и было непонятно, которая из них правильная, они друг другу противоречащие. Я понял, что что-то не так с этим, что-то надо делать, и нужно получить какое-то систематическое образование, которое мне даст базу для изучения вот как раз-таки богословия, да, и я там дальше уже пошел учиться. У меня две цели было, когда я пошел изучать богословие, это, ну, первое, самому разобраться и выстроить свое личное богословие, да, то есть свою систему ценностей, мировоззрения. И второе, я уже служил, и в моем сердце был призыв, я понимал, что я и дальше хочу служить Богу, но хочу это делать, но, может быть, для неверующих людей прозвучит нормально, для верующих, скорее всего, не очень, делать это профессионально. Да? То есть, когда мы говорим, что пастор – это профессия, у многих людей, особенно в нашей с тобой деноминации, ну, вызывает такое, как, какая профессия, это же призвание, это служение и так далее. Но поскольку пастор должен заниматься определенного рода деятельностью, значит, у него должны быть навыки и компетенции. А это как раз профессия, да, когда у тебя есть определенные знания. Вот. И поэтому я пошел учиться. Но прежде еще один важный момент был. Я увидел, что вообще весь мир нуждается в спасении, и я не могу ну, скажем так, адекватно эту вещь донести до людей, у которых есть образование, у которых широкий кругозор, да, мне вот этого не хватало, и я вот понимал, что вот здесь у меня есть пробел, мне это нужно, я пошел вот изучать богословие.
Спасибо тебе большое за вот такое вступление, очень приятное и очень классное. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Наш сегодняшний эфир называется «Зачем богословие простому человеку?» И мы хотим, ну, порассуждать на эту тему, зачем вообще действительно оно, богословие, это нужно, зачем его изучать, даже тем людям, которые не собираются становиться, ну, скажем, опять же, как сказал сейчас Алексей, профессиональными служителями. В этом абсолютно ничего такого нету зазорного, да, несмотря на наше, как ты сказал, традиционное отторжение, да, отношение к пасторству или к диаконству как к профессии. И почему богословие может и должен, наверное, все-таки изучать человек, который даже не ходит в церковь, который верит, например, в душе, предположим, да? Mm-hmm. Вот зачем даже ему изучить богословие? И как это сделать все-таки? Как, с чего начать, грубо говоря? Вот на личном опыте Алексея Смотрова, пастора церкви Примирения. Хорошо, смотри, мы с тобой все-таки смешиваем два понятия, как мне кажется. Мы все-таки с тобой, наверное, начали вроде о том, что богословие доступно любому человеку, и любой человек, рассуждающий о Боге, он уже богослов в степени. Но тут же ты перешел к тому, что начал заниматься богословием систематически и профессионально, да? То есть как к науке к этому подошел, как к серьезному предмету, который необходимо изучать и посвящать этому большое количество своего времени. Но все-таки, скажем так, есть ли принципиальная разница или, не знаю, или даже, может быть, не принципиальная разница, а какие-то существенные минусы от того, не так. В чем принципиальная разница, да, между подходом к богословию у простого человека и у непростого человека? Вот, вот простой прихожанин, который ходит в твою церковь, да, который особо там не хватает звезд с неба, в смысле, опять же, профессионального служения, я имею в виду, и вот у тебя, в чем вы иначе относитесь к этому предмету, как богословию?
Ну, наверное, в степени погружения, посвященности и времени, которое мы тратим на это. Ну, как раз-таки, ну, в силу ряда причин. То есть моя задача же, как пастор, одна из задач – это помочь людям стать зрелыми христианами, да, то есть как раз-таки обрести вот эту богословскую зрелость мировоззренческую, да, то есть научить самостоятельно изучать Писание. Да, ну, мы же евангельские верующие, для нас это такой важный. А зачем? Вопрос. Затем, чтобы наша, как бы, жизнь, она была целостной. То есть наша, ну, то есть чем, скажем так, человек, который верит не в душе, отличается от человека, который верит в душе, на мой взгляд, прошу прощения заранее, да. То есть если я верю, заявляю о своей вере, то вся моя жизнь целиком, то есть я не отделяю, там, кем бы я ни работал, свою профессиональную деятельность от моей религиозной жизни, да, то есть я христианин, 24 часа в сутки я живу этим, вот, я верю, что Бог, Он со мной везде, не только в храме. А есть люди, для которых, ну, религиозная жизнь и жизнь, вот, его общественная, они отделены, да, пока ты в церкви, значит, ты вот как бы там, ну, вот, это духовное дело. Все остальное – это нет. И для того, чтобы принимать повседневные решения, да, ты чем-то в своей жизни руководствуешься. Ну, как правило, это ценности и убеждения. И вот мои ценности и убеждения, они сформированы моим богословием, моим взглядом на Бога, моим отношением к Нему. Да? То есть я же верю, что Бог, Он есть. Он не просто есть. Он меня знает, я Его знаю. Мы имеем общение. Да, мы как-то с тобой об этом говорили уже, да, уже вот на одной из передач. И мои поступки, они, вот как бы, вот их мотив, он продиктован в том числе и этим. В том, что я знаю, кто мой Бог, я знаю свое призвание в Боге. Да, не как пастор, а как верующего человека, да, то есть, и каждый день, принимая какие-то решения обычные, вот обычные бытовые, я исхожу из своей системы ценностей, своего мировоззрения, но вот в нашем конкретном случае своего богословия. Вот, зачем изучать, если человек задумывается о Боге, любой человек, да, вот если у него эта мысль о Боге появилась, то он где-то должен найти источник знания. Вот христиане говорят, что один из главных источников знаний, не единственный, а один из главных – это Библия. И читая Библию, человек натыкается на массу непонятных слов, выражений, определений, описания обрядов и так далее. И ему нужна дополнительная литература, чтобы с этим разобраться, это понять, в это вникнуть. Вот, но если возникает интерес, да, вот, наверное, так. С чего начать? Начать, наверное, с первоисточника, с Библии, посмотреть на мир вокруг, увидеть, что все-таки он так стройно устроен, что волей-неволей, но наводит нас на мысль о том, что его кто-то создал.
Давай, пока я тебя прерву, друзья, ставьте лайки, репосты, обязательно напишите свои комментарии, где вы нас смотрите, и задавайте вопрос Алексею Смотрову, пастору церкви примирения. У нас тема такая, зачем богословие нужно простому человеку. И у меня сразу к вам вопрос, а как вы понимаете богословие? Что для вас является богословием? Да? Как вы сами формулируете, сами это объясняете себе это понятие? Роман Филев, тут что за, я не знаю, что там он за знак нарисовал, строго по слову или россказни всякие, пишет Роман Филев. Можете считать, что у нас просто россказни всякие?
Не, Роман, мы можем строго по слову, да. И слово говорит, почитай другого выше себя, будь вежливым, уважительным, вот как бы. И в сообщениях тоже, наверное.
Да, и в сообщениях тоже. Это вопрос, да, прежде чем, наверное, переходить к теме, с чего начать, все-таки почему огромное-огромное количество христиан, они относятся пренебрежительно к богословию, считают, что вот есть пастор, да, Алексей Смотров в данном случае, которому это как бы нужно, потому что он пастор, а я простой человек, я там бабушка, дедушка, студент, не знаю, подросток или просто рабочий человек, менеджер среднего звена, неважно, мне это не нужно, вот пусть они там, вот эти головастые парни, разбираются со всем этим делом.
Ну, мне кажется, что у нас в церкви ситуация обстоит по-другому, да, что у нас как раз-таки вот наши братья и сестры, они заинтересованы в изучении Писания и в том числе богословия. Сейчас мы с братьями начали очень интересный курс такой подготовки служителей, ну, можно так сказать, или такой курс по самостоятельному изучению Писания и тому, чтобы потом научить других изучать Писание, ну и жить соответственно. Ну, сейчас мы там уже четвертая встреча у нас, мы начали с Ветхого Завета традиционно, да, то есть мы решили разделить на такие библейские дисциплины и практические, даже библейские, наверное, неправильно, но такие богословские и практические дисциплины, и вот потихонечку будем, потому что вот один из моментов, который показала пандемия, да, вот эта вот самоизоляция, в которой мы оказались, люди лишены воскресения, но на самом деле лишить людей интернета еще проще, чем лишить их возможности собираться вместе. Ну, Китай там, да, вот этот внутренний интернет, ограничения и так далее, да, и получается, что оказавшись в самоизоляции, человек, не имеющий способности, желания и понимания, зачем ему изучать Библию, он лишает себя духовного питания, да, и мы сейчас хотим помочь нашим братьям и сестрам научить самостоятельно готовить вот эту качественную духовную пищу, искать ее в слове, не просто готовить, но и других кормить. Потому что мы не знаем, как дальше будут развиваться события, и поэтому это уже такая не какая-то отвлеченная вещь, учиться не знаю зачем, да, потому что вот такие обстоятельства, в которых мы живем.
Евгений Панин спрашивает, а что, обязательно надо идти изучать богословие, чтобы познать Бога? Ведь Дух Святой сам нас может научить. И Писание говорит, вы будете научены Богом.
Супер, согласен. Но есть еще такое в Писании понятие, как развлечение духов. Иногда человек непонятно, каким духом научен, чтобы разобраться в том, как духов различать, что это какое-то такое, такая мистическая способность, или это опыт, дарованный Духом Святым и Писанием. Да, когда ты, как у совершенных чувств, навыков научены в различении добра и зла, и в то же время они сведущие в слове правды, написано, да, вот в послании к евреям совершенно. Поэтому что значит, ну, научено самим Богом? Бог учит нас через свое слово. Но этому слову на минуточку уже довольно много лет. И когда мы говорим о Писании, ну, вот на мой взгляд, может, если бы, может быть, мы были в такой аудитории, возможно, бы в меня полетели камни, но Писание не дает там прям на 100% установок на все случаи жизни. Оно дает нам не принципы жизненные, которые мы можем использовать в разных ситуациях. Вот. И поэтому, конечно, мы нуждаемся в изучении Писания и в дополнительных дисциплинах, которые помогают нам это Писание понимать. Что все-таки разрыв временной существует.
Зачем мне богословие, если у меня есть Библия? Вот ты говоришь сейчас про Писание, тут же, да, такое возражение. Зачем мне ваше богословие, ваши книги по богословию, если у меня есть Библия, этого достаточно?
Да если достаточно, я и не против, честно говоря. Но читая Библию, ты уже богословствуешь, потому что, опять, ты рассуждаешь о Боге и о том, и о своем месте вот, в картине мира, и о своем месте по отношению к Богу. Ты можешь назвать это другим словом, но это, как бы, в принципе, это богословие. То есть, ну, мне кажется, что здесь вопрос, вот, то, о чем, с чего ты начал, да, и о чем ты говорил, что у людей предвзятое отношение к самому слову богословие, да, оно вызывает какое-то отторжение там. Вот, хотя, по сути, ну, слово-то неплохое. И люди находят ему альтернативу просто, меняют. Я изучаю Писание. А изучение Писания – это что, извините? Ну, как бы, или ты его изучаешь с точки зрения какой? Если там ты филолог, может быть, ну да, может быть, ты его изучаешь. Не с точки зрения такой, чтобы увидеть там Бога и себя, ну, понять, как там древние писали, словооборот, как литературное произведение там, и так далее, определяешь жанры там, выделяешь формы и так далее. Ну, зависит от подхода. Если ты читаешь ее для того, чтобы иметь духовную пищу, то ты богословствуешь, хочешь ты или не хочешь.
Ну да, и
еще один момент такой, зачем? Кстати, наш общий знакомый и друг Алексей Анатольевич рисовал нам на уроках богословия конверт. Он, по-моему, называется конверт Джонсона, да, это конверт конфликта, да, то есть богословие возникает на стыке конфликта, то есть когда в нем появляется необходимость, когда в твоей жизни христианской возникает несостыковки. Ну, например, в твоей поместной церкви говорят, что если ты будешь молиться с верой, ты будешь исцелен. Но твой личный опыт, ты молишься с верой стопроцентно, ты в этом уверен, но исцеление не приходит. У тебя возникает конфликт, тебе этот конфликт нужно разрешить. И вот здесь-то на помощь приходит богословие. Тогда тебе нужно взять Библию и читать уже не одно место об исцелении, да, там молитесь, там просите и так далее, а читать Библию целиком и понимать, вот исследовать этот вопрос. Вот это уже богословие. Оно возникает на стыке практических вещей. То есть когда в твоей жизни что-то происходит непонятное, тебе нужно решить вопрос.
Спасибо тебе большое. Я бы даже сказал, на самом деле, еще, может быть, шире. Богословие возникает, оно возникает у нас лично, да, когда у нас появляется внутренний конфликт, расхождение опыта и Слова Божьего. Но на самом деле, само утверждение базовое для христиан, то, что мой Господь – это Иисус Христос, это уже богословие, да, это уже богословское.
100%, да.
И если вы не в состоянии ее обосновать, да, то... Ну, вы просто приняли что-то на веру, да, вот вам сказали, что Христос Господь, и все, как бы, да. Но на самом-то деле это утверждение, которое было выведено богословски, да, из Священного Писания, не только из личного опыта христиан, переданного нам устно, и это уже богословие. Кстати, по поводу начала, да, познания богословия, будет начали такую книгу читать классную, тоже Джеймса Пакера «Познание Бога», читать по голове в неделю, а потом в конце недели обсуждать онлайн. И, друзья, кто из вас в Санкт-Петербурге находится и еще не понимает, что такое богословие, зачем оно нужно, я вас пользуюсь случаем, что называется, и своими возможностями приглашаю совместно эту книгу читать. Пока еще есть возможность к группе присоединиться, вы узнаете, что такое богословие, Бог, и нужно ли вам познавать Бога вообще, скажем так, профессионально. Слушай, ты очень классную тему сказал про конфликты внутренние. Сейчас мы коснемся. Я пока, друзья, приглашаю вас ставить лайки, делать репосты, комментировать обязательно нашу тему, которая называется «Зачем нужно богословие простому человеку?».
Кстати, вот, да, вот эта кружка – это тоже результат богословских исследований одного нашего брата. Да? То есть есть экологическое богословие, то о том, как Бог относится к творению. Вот это многоразовая такая посуда, когда мы поняли, что мы в церкви засоряем пластиковыми стаканчиками творение Божие. Да? Мы в большинстве, по крайней мере, молодежь перешла на вот такие стаканы очень компактные. Это тоже богословие. То есть мы решили потратить на них деньги, чтобы вот не портить экологию, потому что творение Божие прекрасно. Это же богословская концепция. Бог сотворил мир и отдал нам его в управление. Что мы с ним делаем?
Да, друзья, кто из вас не в курсе, богословие на самом деле занимается такими вопросами, да, которые формируют нашу позицию по отношению к, ну, природе и к экологии. Тоже есть такой раздел богословия. Ты сказал о конфликтах. О конфликтах, которые приводят к богословию. Вот твой личный конфликт, каким был твой личный конфликт, который заставил тебя более тщательно изучать Слово Божие?
Ну, как раз-таки, наверное, вот такой, да. То есть я покаялся в баптистской традиции, а потом оказался в пятидесятнической, поэтому, знаешь, у меня такой... Сейчас я пастор баптистской церкви, да, и Ну, у меня такой широкий, ну, взгляд на евангельское движение. Да, мне и пятидесятники нормальные ребята, и баптисты хорошие, там, и все остальные тоже и лютеране, и реформаты. Да, то есть. Кстати, обучение мне помогло, знаешь, что понять, что мой взгляд на мир, мое представление о мире, оно не единственно верное. Мое суждение по каким-то богословским вопросам, оно одно из, оно не единственное, да, и ну, помогло мне принимать других людей с их взглядами, вот, как бы, и смотреть немножко по-другому, немножко шире на мир. И вот у меня тоже был такой конфликт, когда я пытался понять, кто правее, те или другие, там, и пытался читать Библию, чтобы понять, есть ли это в Писании, что Библия говорит по вот этому вопросу, да, то есть более конкретно, более серьезно сам исследовать, не принимать на веру, да, на веру я принял, что Иисус есть Господь, и все остальное. Uh-huh. Я пытаюсь уже дальше исследовать и понимать, что в действительности чего хочет от меня Бог. Потому что там многие люди хотят от меня разных вещей, но мне важно понять, что Бог от меня хочет, uh-huh. как Он смотрит на эти вещи.
Сегодня в церквях во многих, не только баптистских, вообще евангельских христиан, есть такое мнение, ну, вернее, такое убеждение, что часто человек, который занимается богословием профессионально, например, идет mm-hmm. учиться в семинарию, в колледже, mm-hmm. в какие-то, ну, и т.п., то есть где подход систематически к изучению богословия, более систематически, чем, может быть, в церкви, эти люди часто уходят, наоборот, от веры, уходят из церкви. Почему такое происходит, на твой взгляд, и как mm-hmm. лично ты себя уберег от такого исхода?
Слушай, ну, мне кажется, что это, опять же, такое предубеждение. Мне кажется, что если взять статистику людей, которые закончили евангельские учебные заведения, то все-таки количество людей, для которых это обучение послужило, и их церквям послужило, церквям, в которых они служат, гораздо больше, чем тех, которые ушли. Uh-huh. Знаешь, когда я поступал учиться в богословское учебное заведение, одним из важных пунктов для поступления было там членство в церкви не менее 3 лет. И должны было быть 2 рекомендации там, от пастора и еще от кого-то из служителей церкви, ну, взрослых, зрелых. И там, ну, у них была специальная форма, которую они заполняли. Понятно, что она закрытая, я ее не знаю, эту форму, там, о чем там писали. Вот. Но без этой рекомендации тебя к экзаменам не допускали, потому что, ну, богословие... ради богословия, ну, кто-то, может быть, так Богу и приходит. Я, опять же, пошел учиться, потому что я хотел служить, и хотел служить, ну, для Бога хорошо. То есть вот хотел служить так, как Бог от меня хочет, и мне нужно было понимание этого. И все мои студенты, кто со мной учился, кстати, вот недавно был Михаил, отец Михаил из Липецка, да, мы вместе учились. И то есть все, большинство, за одним исключением, там был у нас один молодой парень, ну, то он сейчас пастор церкви, был молодой брат, вот он тогда был единственный из нас, кто не служил посвященно в церкви. Поэтому, ну, и у нас никто не ушел, это наоборот послужило, ну, вот для нас развитием, и верю, что для церквей, в которых мы служили, это тоже очень uh-huh. серьезно послужило. Поэтому мне кажется, что это такой миф, ну, иногда даже ленивых людей, потому что это образование, оно требует времени, сил, посвящения. Где-то сверх, если ты не освобожденный служитель, я на тот момент не был освобожденным, мне приходилось совмещать одно, второе, третье, как бы там, где-то искать деньги на обучение. Угу. Потом уже, это же неприбыльная профессия.
Совершенно точно. Совершенно точно. Хорошо, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, задавайте вопросы Алексею Смотрову, пастору Церкви Примирения. Вот Роман Филев все еще призывает нас уже неоднократно таких россказней и навяливания строго по слову говорить. Не знаю, что он имеет в виду на самом деле под этим, что он от нас хочет. Роман, а что для вас богословие? Пожалуйста, расскажите нам, как вы понимаете это слово и где вы лично тоже получаете или получали богословское образование, тоже интересно для того, чтобы поделиться вашим опытом с нами. Слушай, на самом деле, вот таких фраз, ну, я слышу очень много, да, когда mm-hmm. люди говорят, ну, давайте по слову, типа, давайте вот, не надо вот этих всяких каких-то дополнительных штучек ваших богословских, вот что в Библии написано по этому поводу, и все, да. Но ведь мы с тобой знаем о том, что, ты только что об этом сказал, да, что твое понимание истины, оно не одно единственное, да, mm-hmm. что может быть другое какое-то понимание. Значит ли это, что истин, ну, много, что она там разделилась? Или с чем связано, что какие-то вещи в Библии, которые мы читаем, мы понимаем по-разному. Да? Вроде как Библия-то у нас одна, но ты понимаешь ее так, я понимаю иначе, Роман Филев ее понимает третьим способом. И где же истина-то, в конце концов, о которой ты говоришь?
Мне кажется, что истина 100% во Христе, по крайней мере, это мое личное убеждение, да, что как бы только в нем истина. Я не знаю другого пути ни для чего, ни для спасения, ни для познания Бога, ни всего остального. Но для Романа хочу сказать, что если ему интересно, пусть посмотрит, любой поисковик ведет библейские секты и людей, которые читают Библию, и при этом там творят очень странные вещи. Их бесчисленное множество. То есть библейских сект, которые считают своим основанием Библию, их колоссальное множество, причем деструктивных, не каких-то таких более-менее адекватных. Вот. А по слову, мы тоже по слову, потому что второзаконие Иисусу Навину, вникая в себя, этого не отходит, это книга закона. Что такое книга закона? Что Иисус Навин напрямую с Богом не мог говорить. Вот есть Писание, он его изучает. У Иисуса Навина есть вопросы, он же ходит там перед битвой, да, там ищет ответы, не только в Писании, да, то есть есть связь с Богом, но есть, ну, какой-то вот текст, закон, книга, которая у него была, да, которую он должен изучать. И послание Тимофею, ну, масса посланий, которые говорят о изучении, вникая в себя и учение. А есть учение, которое передано нам апостолами. Павел говорит, если кто-то будет благовествовать другое Евангелие, не то, которое я вам говорил, какой-то другой. То есть есть люди, которые благовествуют по-другому. Он говорит, даже если я сам приду и каким-то образом начну вам что-то не то говорить, вы и меня не слушаете. Да? То есть понимаешь серьезность вопроса. Поэтому, Роман Филев, мы по слову, только сугубо по слову. Да? Мы сейчас говорим о изучении слова, писания, понимании Бога. И то, как это понимание определено в Библии, мы же ничего не придумываем с вами.
Ну, кстати, смотри, Леш, как раз по поводу различного понимания текста Священного Писания, различных деструктивных текстов, всего остального, наш уже драгоценный и нежно любимый нами Роман Филев, например, пишет о том, что Адам на самом-то деле является полубогом. Согласно тексту Священного Писания, он приводит цитату из Бытия 3.22, да, где написано, что и сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и так далее, и тому подобное. Пишет о том, что есть полубоги и боги, и все это он подчеркнул из Священного Писания. А есть Верховный Бог. Вот, ну, тебе я очевидный пример того, как люди читают текст Священного Писания, ну, и понимают по-своему, да?
Да, Роман, спасибо за иллюстрацию, кстати, к нашему разговору, очень хорошая иллюстрация. И это ответ на вопрос, зачем.
Но ведь это тоже богословие, да, Леша? Это же
конечно, да, 100%.
Да? Почему ты там смеешь утверждать, не побоюсь этого слова, да, что твое богословие в данном случае оно более правильное, более верное, чем богословие Романа Филева, который думает,
что... Я не утверждаю, что оно более верное или более правильное для Романа. Его богословие, я с ним даже спорить не собираюсь на эту тему, не вижу никакого смысла, да, то есть, ну, вот, мое богословие, оно основано, по всей видимости, на совсем других принципах, другом понимании Бога, того же самого. Оказывается, мы разного, по-разному видим Бога в Библии. Это опять хорошая иллюстрация. Да, когда там у меня был приятель, который... Реальная история. Он просто сел, закрылся, читал Библию. Это довело его до нервного срыва. И он оказался в психиатрической лечебнице. И там буквально 3 месяца провел. Потом, правда, в себя пришел, но вот... как бы результаты разные бывают от чтения Писания.
Спасибо тебе большое. Почему нужно богословие изучать также и тем людям, которые не воцерковленные? Или, вернее, скажем так, для чего людям, которые не ходят в церковь, верят в душе, не читают Библию, изучать богословие? И с чего им начать? Для того, чтобы, опять же, не попасть к таким людям, например, как, простите, пожалуйста, Роман, который считает, что Адам был полубогом, и все остальные тоже... А Верховный Бог – это Кришна. Ну вот, например, да, чтобы все-таки библейским богословием заниматься.
Ну, опять же скажу, да, почему? Потому что богословие – это мировоззренческая система, да, то есть это определенный взгляд на мир, который сформирован пониманием Бога и того, как он, опять же, действует в этом мире. Поэтому если вы верите, что Бог есть, То есть вы живете в соответствии с этим знанием. Но опять же, Бог есть. Для некоторых людей Бог отстранен, да, от этого мира. Он создал этот мир, больше не обращает на него внимания, все, отдал этот мир на откуп нам. И, ну и живите как хотите. И человек, который верит так, он живет соответственно. То есть мы с тобой верим немножко по-другому. Поэтому наша жизнь отличается, ну, от жизни других людей. Почему? Потому что мы имеем определенный взгляд на мир. Это наше богословие, это то, как мы видим этот мир. Вот его даже, может быть, не только о Земле говорим, но и о космосе, да, то есть о том, как он вообще существует, Вселенная, устроенная Богом. И мы же понимаем свое место, что для нас очень важно. То есть, ну, на мой взгляд, богословие, философия, да, там отвечает на вопросы, кто мы, зачем мы и куда идем. Да. Богословие, в принципе, тоже отвечает на эти же самые вопросы, только еще, на еще один очень важный, кто есть Бог, да. Вот, и как бы это не отстраненные вопросы. Зачем нужно изучать? Но если у человека уже возник интерес, то с этим надо разбираться. Как бы, вот. То есть понятно, что если человек, он говорит, я верю в душе, я верю в Бога, ну, неплохо бы еще узнать, в какого ты Бога веришь, какой он, как он относится к тебе, да, то есть на эти вопросы, это следующий вопрос, за вопросом, есть ли Бог. А там уже дальше это его приведет к следующим шагам. Останется ли он верить в душе или станет частью народа Божьего, это уже следующий этап.
Угу. Но все-таки, учитывая многообразие информации в интернете, многообразие церквей и деструктивных в том числе, человеку, который, допустим, верит в душе, но хочет разобраться, во что он верит, и правильно он понимает Бога, и как понимают Бога другие люди, неплохо бы понимать, ну, какую-то дорожную карту иметь, да, куда ему идти, как ему идти, и как не попасть, опять же, к людям, которые научат плохому, вместо того, чтобы научить хорошему. Вот как, с чего начать человек, который вот у него перед ним есть интернет, компьютер, да, и он хочет разобраться в богословии?
На самом деле, я бы посоветовал начать с того, чтобы найти церковь. Ну, реально, это не я, ну, даже неверующему человеку. Найти какую-то церковь и понять, ну, почему люди так верят подобным образом. Потом есть библейские школы, в которых можно уже как-то более систематически изучать и богословие, и писание, тексты священного писания. Да? Вот. Но какого-то вот конкретного рецепта, с чего начать, я, ну, не могу дать. Ну, логически просто прийти в церковь, и, ну, потому что, по большому счету, церковь, она... Но народ Божий, он сформировал Писание, да, вот как бы выбрал определенные, под водительством Духа Святого выбрал определенные книги, да, то есть он в этих книгах описано взаимоотношение Бога с народом Божьим, да, то есть вот, и к первоисточнику бы прийти неплохо, чтобы начинать изучать Библию. Ну, у нас есть курсы, допустим, по изучению Библии, вот сейчас мы будем с сентября 1-2 послание к Коринфянам, это открытые лекции, и мы их строим таким образом, чтобы неверующий человек, придя туда и взяв в руки послание к Коринфянам, ну, начал понимать, что там написано. То есть мы их не ориентируем на каких-то там, ну, на... И интересно, на самом деле, и тем, и другим, и людям, которые не знают Бога, просто пришли Библию изучать. Mm-hmm. Тем, кто уже давно в церкви. Потому что это более глубокое изучение текста Священного Писания. То есть можно вот с таких вещей начать. Да? Вот.
Да, закончи свою мысль.
Да, но просто как бы, как сказать сейчас, как говорит один мой товарищ, рынок религиозных услуг сейчас очень широкий, да, то есть и помимо христианских деноминаций, конфессий, в которые я, наверное, и сам все перечислить не смогу, да, существуют еще, упоминаемые тобой, кришнаиты, ислам и так далее и тому подобное, да, то есть неоязычество в различных формах, масса всего, и это же все о Боге. Это и у каждого верования своя система богословских ценностей. Поэтому, когда человек верит в душе, ну, смотря тоже в какого, если он в Кришну верит в душе, то ему кришнаит. Если он во Христа верует, то к нам тогда, наверное, в Троицу, да, вот тогда к нам ближе.
Угу. Хорошо. Есть ли значение, какую Библию брать в руки? Я имею в виду, там существует масса разных переводов, да, и люди тоже... Некоторые считают, или вернее, к ним попадает в руки синодальный перевод, который для них весьма бывает сложен и непонятен. И сам язык синодального перевода для них, ну, становится тайной, непонятной. Они перестают даже желать читать Библию, потому что синодальный язык. Ты бы порекомендовал какой-то иной перевод, может быть? Или все-таки синодальный перевод, общеупотребимый, и, соответственно, какого-то партнера найти для чтения?
Ну, партнера для чтения неплохо. Если этот человек будет, у которого есть какой-то опыт чтения Библии, это вообще хорошо. То есть с человеком, который понимает, о чем идет речь. А на самом деле там и синодальный перевод, и новый перевод есть там РБО, перевод Кулакова, Кассиана Безобразова, да, они более как бы... Хотя Кассиан тоже по времени. Ну, знаешь, как бы есть понимание, что переводы, они... как бы не совсем верны, да, они отличаются от оригинала, но мне кажется, что они не отличаются от оригинала в главном, в том, кто такой Иисус Христос. Uh-huh. Они в этом не отличаются. В том, кто такой Бог, Ветхий Завет, перевод там один от другого, но глобально не отличается, то есть не приведет он тебя к мысли, к вере в Кришну, да, поэтому... Читать с любого понятного тебе, на мой взгляд, можно начать, а там уже дальше, как Бог поведет тебя к изучению библейских языков, ну, будешь изучать. Но опять это сейчас, если мы сейчас в эту тему двинемся, то там же тоже, да, какой перевод, а как эти тексты сформировались. У нас, кстати, была с братьями недавно небольшая встреча по вот тому, как Библия формировалась, да, по текстам, как они появились, откуда взялись вот эти вот формирования канонов и вообще текстов Священного Писания. Это же тоже интересная вещь. Uh-huh. Даже какой бы вот, ну, оригинальный источник, а какой оригинальный источник, где он? Покажите мне письмо, подписанное Павлом, нет, или Евангелие, которое, или там, а с ветхозаветными книгами еще интереснее, да, поэтому, ну, любой адекватный перевод какой-то общеупотребимый в церквях, его можно читать, а остальное все, оно подравняется со временем. Господь же вот, как уже сказал кто-то вот, ну, в комментариях, не помню кто, что Бог он не научает, наставляет. Вот. Ну, а если ты находишься в общине, где Дух Божий действует особенно, то еще этот процесс более продуктивный, более быстрый, наверное, более, вот, ну, скажем так, осмысленный.
Спасибо тебе большое, друзья. Я напомню о том, что вот Алексей Смотров сказал, с сентября начинается в их церкви изучение первого, второго послания к Коринфянам. Если вы живете в Санкт-Петербурге, вы можете присоединиться к изучению этих посланий к ним, да, очно, написав либо Алексею Смотрову лично, либо написав мне, я вас соединю с Алексеем Смотровым, либо прямо сегодня, и если вы живете в Санкт-Петербурге, присоединиться к нашей группе, которую я веду. Мы вот сейчас читаем такую книгу Джеймса Пакера «Познание Бога». Она как раз-таки формирует основные понятия о Боге в человеке и помогает ему понять... что богословие изучать нужно, скажем так, да, и это несложно. Каждый человек может начать изучать богословие и прийти к здравым пониманиям о Боге, о себе, о жизни, о смерти, да, о вечности, либо об ее отсутствии, например, кто так думает. Так что, если вы в Санкт-Петербурге, ставьте лайки, делайте репосты и присоединяйтесь к нашему, либо к Алексею Смотрову, либо к моей группе по изучению.
Ну, будем рады видеть, на самом деле. Ну и помимо изучения 1-2 Коринфян, у нас есть время для простого общения, чай с плюшками, где мы можем спокойно говорить о других вопросах. Угу. Поэтому будем рады. Да.
Павел Литвинов пишет: нужная и важная тема, где такую книгу приобрести? Напишите мне, пожалуйста, тоже в личных сообщениях, я вам скажу, где ее можно приобрести, где ее можно взять и как ее можно начать изучать. Какие сложности человек, изучающий богословие впервые, может получить? Да? Вот он начал изучать богословие, раз, какие-то препятствия. И как их обойти, если рядом нет, например, какого-то такого мудрого, грамотного наставника по этому поводу?
Ну, все-таки лучше, если он будет мудрый, грамотный наставник, который поможет обойти. Но, знаешь, как мне кажется, в любой науке есть определенная система, да, с чего начинать. И даже, ну, там, допустим, откроешь ты любой учебник по систематическому богословию, он начнется там с источника откровения, да, то есть откуда мы вообще знаем, что Бог есть, откуда мы черпаем свои знания, там потом будет методология, соответствующие дисциплины, как мы исследуем тексты и так далее. Есть учебники по систематическому богословию, но и можно попытаться разобраться самостоятельно. Если тем более у вас есть навык изучения, ну, то есть у вас есть какое-то базовое образование, выше вы понимаете, как работать, ну, с текстами, с книгами, то можно, да, то есть этих учебников по систематическому богословию масса. Вот, и как бы можно, вот, ну, не просто, потому что там есть терминология, но это вот когда ты начинаешь какой-то философский трактат читать, а там раз один термин на другое понятие, ты начинаешь это понятие исследовать, за ним еще десяток, и ты уже где-то далеко от тем, да, поэтому есть все равно какая-то терминология, все равно какой-то аппарат, который нужно изучить, понимать и Вот, как бы, ну, есть, да, где, с чего начинать.
Да, и по поводу терминологии я тоже помню, читал одну статью там философскую, очень нужную мне там для моего там образования. Я помню, что параллельно я открыл около 17 или 18 страниц там, знаешь, в этих поисковиках, в браузере, потому что я буквально в каждом абзаце встречал незнакомые мне слова, непонятные, мне нужно было разобраться с этой терминологией. И это уводило меня все дальше и дальше и дальше. И не сразу я эту статью одолел, там прошло несколько недель, прежде чем я наконец-то смог понять, о чем там пишет человек. Но он доктор философии, он пишет для своих коллег, да, и, соответственно...
Не... Ну, да, есть популярные статьи, которые там для чайников, да, и неопределенным языком, а есть, чтобы сократить время, количество знаков, ну, человек пользуется терминологией, которая понятна читателю. Вот, ну, знаешь, я... Недавно мы вспоминали, тоже с братьями сидели, о том, как на нас подействовало Евангелие, на каждого из нас. И о том попробовали вспомнить, кто, как, у кого какой был опыт чтения Евангелия в неверующем состоянии. Ну, то есть, когда ты неверующий, то есть ты не веришь ни в Бога, а тебе Евангелие попалось в руки, ты начинаешь его читать. Это темный лес, да, и вот если ты сейчас, просто вот сейчас прочитаешь эту историю не предвзято, ни глаза, ни вера, то она какая-то странная. Она очень простая, она очень какая-то где-то несуразная, непонятная. Но каким-то образом вот этот рассказ о человеке, который жил много веков назад, он изменил весь мир. Как это произошло? То есть, что за этим стоит? Чему этот человек учил? Там же нет ни заповедей, ни... Мы начали изучать Ветхий Завет, один из важных моментов, да? Вот представьте, если Ветхий Завет убрать, это мы сейчас о богословии, то как понять, кто такой Христос вообще? Ну, то есть без рода, без племени. Кто он там? Пришел обещанный пророками. Какими пророками? Зачем пришел? Почему так? Какая жертва? Зачем жертва? Искупил. Кровь. Одно, второе, третье. То есть масса всего, в чем нужно тебе разобраться, потому что это влияет на твою жизнь. Вот. Поэтому, ну, как бы, ну, если кому-то не нравится богословие, замените термин богопознание. Более благозвучным, может быть, вот.
Хорошо, и... слушай, есть, опять же, категория людей, верующих людей, особенно из старшего поколения, хотя, в принципе, ну, есть, скажем так, и особенная деноминация у нас, да, особенные конфессии, которые тоже эту идею пропагандируют, о том, что, ну, знание надмевает на самом-то деле, да, и нечего, опять же, в эти дебри уходить, потому что человек начинает там... Во-первых, он в дебри какие-то уходит, которые никому не нужны, они непрактичны, это интеллектуальные какие-то такие, знаешь, мозгоразвращения, ну вот, это первое. Второе, знания надмевают, он становится гордецом, ну вот, а нужно в простоте, опять же, Библию читать, и все будет хорошо.
Ну, знания надмевают, а любовь созидает, да? Ну, так как раз-таки вот, пожалуйста, хорошая иллюстрация для богословия. О каком там знании идет речь? Вот, пожалуйста, домашнее задание тем, кто говорит, знание надмевает, разберитесь, о каком знании идет речь. О изучении богословия или о чем-то другом. Там же вполне конкретная ситуация. Были те, кто обладали знанием, что идол в мире ничто, вот это знание конкретное, и спокойно сидели в капищах и ели мясо. И потешались над теми, кто верил, что этого делать нельзя, да, потому что люди были немощны в мире. Вот, вот конкретная ситуация. Вот, пожалуйста, человек выводит из этой ситуации совсем другую вещь. Знание надмевает, не надо учиться. Ну, как не надо учиться? Если со всех страниц Библии, почти с любой, да, познавай Бога, приобретай мудрость всем, что у тебя есть, отдавай все, чтобы как бы, ну, обретать эту мудрость.
Мы как раз с моей женой... Все... Да. Мы как раз вчера с моей женой на эту тему тоже разговаривали немножечко, о том, что, вообще-то говоря, Библия, когда вы ее читаете, она буквально тебя, ну, со всех страниц, с каждой страницы призывает, да, и мотивирует к тому, чтобы исследовать сам текст Священного Писания, вообще мир, окружающий тебя, самого себя. То есть, наоборот, да, как раз-таки самым главным мотиватором и самым главным толчком для прогресса человеческого, для тех, кто этого не знает, было Священное Писание, да, текст Священного Писания. Именно она... Эта книга, Библия, двигала и двигает, и продолжает двигать людскую мысль, поддерживать, подталкивать ее к тому, чтобы познавать мир, исследовать его, а не запирать себя в этих буквах, да, очень важных для нас буквах, да, на самом деле. Да. Хорошо, спасибо тебе большое. Вот опять же Роман пишет, что на самом-то деле и Бхагавад-гита написано, говорит про Христа, написано, кто такой Христос, Кстати, я читал Бхагавад-гиту не один раз, причем, когда мне было там 14-15 лет. Что ты по этому поводу скажешь? Коран пишет про Христа, Бхагавад-гита пишет про Христа. На самом деле, она не пишет, конечно же, про Христа, но это не важно.
Ну и Коран про нашего Христа ничего не пишет, понимаешь, поэтому... Что я по этому скажу? Что я скажу, что любую вещь можно найти в любом месте, если это очень сильно захотеть. Вот. Про Христа пишет Евангелие, и Христос есть в книгах Ветхого Завета. Все остальное это как бы, ну, не знаю. Угу. Зачем мне читать Бхагавад-гиту, чтобы найти там Христа, если он недалеко от меня, вот он здесь. Ну, для каких таких целей?
Угу. Хорошо, спасибо тебе большое. Вот если все это суммировать, что мы говорили с тобой, да, все-таки зачем богословие нужно изучать человеку, который находится в церкви, и для чего изучать богословие тому человеку, который не является еще воцерковленным и не ходит туда пока еще?
Ну, для того, чтобы человеку, который находится в церкви, для того, чтобы познавать Бога, да, потому что, ну, буквально это наука о познании Бога. Жизнь верующего человека – это процесс богопознания, да, то есть мы находимся в этом процессе, мы познаем Бога, Он открывается нам, Он изменяет нас, и поэтому это, ну, это просто жизнь верующего человека, это как бы это то, к чему мы призваны, да, то есть вот к богопознанию, к уподоблению Христу, в чем мы должны быть на Него похожими, да, там, что это означает, это об этом, обо всем говорит нам Библия, и все это богословие. Все это процесс богопознания. А неверующим людям для чего изучать богословие? Ну, для того, что если у вас это зерно появилось, и вы понимаете, что этот мир появился неспроста, и есть желание узнать о том, кто его таким сделал, кто вас сделал такими. Ну, вот для того, чтобы ответить хотя бы на эти вопросы, нужно изучать богословие, да, не, ну, неверующим людям. Кстати, я знаю, что есть вот некоторые люди, которые вот так... от ума пришли к вере, да, начиная изучать, они пришли к вере.
Кстати, почему все-таки те люди, которые, вот как очень хороший тоже вопрос сейчас затронул, почему те люди, которые все-таки читают Библию, Священное Писание, вот на тебя она воздействует, ну, особым образом, на меня она воздействует особенным образом, там, на нашу девушку, которая комментирует, Жанну Михайлову, тоже Священное Писание воздействует особенным образом. Почему есть люди, которые читают эту же книгу, читают какие-то богословские трактаты, но на них почему-то по непонятным причинам это не воздействует никак вообще.
Ну, знаешь, опять если вернуться к изучению богословия, да, там, что вот есть особое откровение, это Библия, то есть записанное откровение о Боге, и, ну, оно имеет на нас влияние. Почему? Во-первых, потому что мы верим, что Бог есть, а второе, это потому что мы верим, что Библия – это Слово Божие. Это ключевой момент, поэтому это на нас влияет. А это мы получили, потому что родились от Бога, от Духа Святого. Да, там для неверующих может быть сложный процесс, но без него никак. Да, то есть не стать христианином без вот рождения свыше. Это рождение свыше дает тебе уверенность в том, что Библия – это Слово Божие. И изначально твой подход совершенно другой. Да, то есть ты к Библии подходишь как к Священному Писанию. И поэтому оно на тебя воздействует. Если ты не веришь, что это Священное Писание, то это, ну, одна из книг, не знаю, там, еврейский фольклор, история формирования ранней церкви, там, ну, и так далее, и тому подобное. Переписка, опять же, там, кого-то с кем-то.
Хорошо, спасибо тебе большое. На самом деле, я бы сказал, что все равно Библию важно читать, хотя даже если вы читаете что-то фольклор, тем не менее, это фольклор, который сформировал современную цивилизацию вообще. Да? Все то, что есть... В этой цивилизации это сформировано Священным Писанием и христианами, которые формировали свое мнение о жизни, о людях на основании Священного Писания. Как найти вас, как найти вашу церковь, чтобы познакомиться с тобой и со всеми вами поближе?
Да, Санкт-Петербург, Нарвский проспект 13Б, это Санкт-Петербургский христианский университет, актовый зал, 10 часов утра каждое воскресенье. Мы сейчас открыты с соблюдением всех мер безопасности. Санитайзеры, масочки, перчаточки, пожалуйста, приходите. Будем рады, надеемся, что это скоро закончится и будет еще легче, проще. Ну и когда вы придете к нам, мы вам уже расскажем, что у нас еще есть. У нас дополнительно есть как раз братские встречи для мужчин, для мужчин, есть для мужчин, сестринские. Да, есть для молодежи группы, то есть у нас много чего есть. В воскресенье приходите, все расскажем, адреса, пароли, явки, все выдадим.
Спасибо тебе большое, это был Алексей Смотров, пастор церкви Примирения. И применение.
Применение тоже. Тоже хорошо.
Теос Медиа, всем пока, до встречи в
спасибо большое.
В эфире форума.
Благословение, да.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.